Здравствуйте. Мы закончили предварительный курс истории философии до возникновения марксизма, не считая его самых ближайших предшественников, которые были одновременно и современниками, и о которых мы будем говорить уже в связи с самим возникновением марксизма. Но прежде чем перейти к этой основной для нас теме, что, я думаю, произойдет уже в предстоящем учебном году, нам надо еще рассмотреть еще некоторые идейные предпосылки научного социализма. В числе их не только философия, о которой мы говорили до сих пор. В числе их, разумеется, политическая экономия, но я не являюсь специалистом в этой области, и я рассчитываю, что здесь лучше меня эту тему смогут осветить Людмила Иосифовна Яборова и другие наши коллеги. Мне же хотелось бы сказать еще немного о третьем, согласно Ленину, источнике марксизма. Правда, сколько было источников и какие именно, это вопрос тоже не такой простой, мы будем еще его обсуждать специально. Но пока остановимся на этой идее Ленина, выдвинутой им в работе «Три источника и три составных части марксизма», наряду с философией и политической экономией, там фигурирует и утопический социализм. Там же говорится, что учение Маркса возникло не в стороне от общественной мысли человечества, а вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло в прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма. Как видим, здесь под социализмом понимается, разумеется, не то, что мы привыкли под ним понимать в 20 веке, не реально существующее общество и даже не не теоретическая модель такого общества, а некоторое общественное движение. Какое же именно? Еще в первой работе Ленина, первой значительной работе 24-летнего марксиста, направленной, кстати, как раз на критику поздних выродившихся форм утопического социализма, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов. В частности, Владимир Ильич писал, социализмом называется протест и борьба против эксплуатации трудящегося, борьба, направленная на совершенное уничтожение всякой эксплуатации. В других работах Ленина до революционного периода мы встречаем мысль о том, что стремление уничтожить разницу между богатыми и бедными, встречающиеся в различных народных движениях, есть объективно желание социалистическое. Правда, при этом делается оговорка, как находим мы ее и еще раньше в манифесте коммунистической партии Маркса и Энгельса, что социализм бывает разным. В манифесте коммунистической партии, как вы помните, пролетарскому социализму предшествует социализм мелкобуржуазный и даже буржуазный и феодальный, по выражению классиков. Ленин также отмечал, что есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазии. В то же время к этому отнюдь не сводится социализм в указанном смысле, то есть идея уничтожения классов, уничтожения эксплуатации, угнетения враждебно противостоящего обществу государственной власти в домарксистский период ее развития. Ленин Ленин отмечал, что об уничтожении сразу всей всякой эксплуатации давно уже, много веков, даже много тысячелетий мечтает человечество. Отмечал он и другую важную особенность, без которой мы не поймем очень многого и в прежней истории, и в современной. Разве не естественно, что идущие на борьбу миллионы преувеличивают в десятеро плоды возможной победы? Иначе говоря, мы можем теоретически, научно, на современном уровне наших знаний устанавливать, какие задачи реально могли быть решены и могут быть решены в тот или иной исторический период, но мы не можем этим отменить, зачеркнуть того факта, что реальное народное движение и на практике, и в теории, в мысли выходило и будет выходить за эти реально достижимые пределы. Будут возникать и возникали всегда в истории при любом сколько-нибудь активном народном движении устремления и попытки, направленные не против какой-то отдельной формы эксплуатации, которая может быть упразднена на данном этапе, а против всякой эксплуатации, всякого угнетения человека человека. И с этим связано, в частности, возникновение утопической мысли. Но и к этому мы не можем ее сводить. Мы не можем считать ее только проявлением непролетарского социализма, поскольку и сам пролетариат возникает не готовым, так сказать, в своем зрелом виде, как Минерва из головы Юпитера, используя древнегреческий миф, который любили приводить в таких случаях классики. Пролетариат, как класс людей, живущих продажей своей рабочей силы, возникает вместе с капитализмом и возникает за несколько столетий до промышленного переворота, до появления крупной промышленности и современного пролетариата, как называли его классики марксизма. Для них он действительно был современным. Задолго до этого мы имеем дело уже не только с допролетарскими, непролетарскими формами социального протеста, мы имеем дело сначала с предпролетариатом, а затем уже и с ранним пролетариатом, то есть людьми наемного труда, не имеющими частной собственности на средства производства, живущими продажей своей рабочей силы, хотя бы еще и в рамках доиндустриальных форм производства. Наконец, мы имеем дело с процессом их формирования, который был крайне далек от идиллии, по выражению Маркса. В этом он видел суть так называемого первоначального накопления, которое заключалось в насильственном отделении трудящихся от средств производства самыми жестокими средствами. И все это в первую очередь и отразилось в утопической мысли той эпохи, делая ее не просто утопией, не просто социальной утопией, а социалистической, представляющий собой критику, отрицание именно капитализма, пусть даже еще только и возникающего. В то же время были у социалистической утопии исторические предпосылки, как есть они у всего на свете. Это прежде всего идущее с древности представление о Золотом веке, которое, в отличие от пролетарского социализма, даже самого раннего, люди древности, отчасти средневековья, относили не к будущему, а к прошлому, поскольку само представление об истории, как мы уже говорили, применительно к протоклассовому обществу, было в те времена циклическим. Считалось, что все возвращается на круги своя по прошествию некоторого времени. Поэтому неудивительно, что те, кто был угнетен, порабощен, и те, кто им сочувствовал, связывали свои надежды с возрождением некоего Золотого века, когда все были равны, когда никто никого не давил, не угнетал, не порабощал. В такой идеализированной форме отражалось в их сознании утраченное навеки первобытное общество с его родовым строем, на самом деле во многом далеким от этой идеализированной картины, но сохранившимся в сознании потомков в таком вот виде. И нельзя сказать, что эти представления были только мечтой, только воспоминанием, что они не оказывали никакого влияния на реальный ход истории. Мы знаем, например, государство Платона, воображаемое, которое часто называют утопией, хотя, с моей точки зрения, это протоутопия. И знали ее прекрасно и утописты будущее, начиная с самых ранних, и она оказала немалое воздействие на их построение. Это представление о государстве уже содержит резкое осуждение частной собственности. Платон констатирует, идеалист Платон, идеолог аристократии Древней Греции, гибнущий, сходивший со сцены, констатирует, что всякое из известных ему государств представляет собой как минимум два государства, одно богатых, другое бедных, которые находятся между собой в непрестанной войне. Он констатирует, что основу этого положения представляет частная собственность, что та, пока она будет существовать, не будет в обществе ни мира, ни согласия. И он мечтает, правда, не о полном уничтожении этой частной собственности. Вопрос для него самого, очевидно, оставался открытым, но хотя бы об ее устранении среди господствующих сословий, а именно воинов и философов. Здесь все должно быть общим, по мнению Платона. Они должны составлять некую общину равных, причем настолько равных, что в этой общине не должно быть даже индивидуальной семьи. Это, разумеется, были представления, навеянные еще не очень далекими тогда воспоминаниями о протоклассовом обществе, где действительно, хотя и зарождалось уже некоторого рода господство, но это было господство одних общин над другими общинами. Конкретно прообразом платоновой протоутопии, очевидно, была государственность крито-микенской эпохи, особенно древнего Крита, предшествовавшего Древней Греции. В то же время древним были хорошо известны и, очевидно, имели некоторое историческое ядро попытки восстановления этого древнего порядка. В частности, крупнейшая из таких попыток породила знаменитую Спарту. Древние связывали ее учреждение с законами Ликурга, жившего по преданию в 8 веке до нашей эры. Долгое время эта фигура считалась легендарной, однако впоследствии было установлено археологическими и другими исследованиями, что действительно до этого времени на территории Пелопоннеса были достаточно развитые товарно-денежные отношения, достаточно развитое ремесло, в частности, а затем происходит резкая перемена, все это исчезает, происходит аграризация Спарты. И очень похоже на то, что действительно произошла некоторая протоклассовая реакция, которая вполне мог возглавлять этот самый законодательный бунт, который по преданию фактически ликвидировал частную собственность и деньги, но на основе того, что община граждан-спартиатов совместно держала в подчинении покоренные общины пилотов. Принято было считать, впоследствии уже в новое время, что это самая была страшная форма рабства из всех существовавших в древности, но это ничем не подтверждается. Наоборот, элоты были в лучшем положении, чем рабы в других древних, античных полисах, хотя бы потому, что они жили общинами, и поэтому они имели возможность, когда их начинали угнетать сверх меры, имели возможность восставать и держать Спарту при всем ее воинском могуществе в постоянном напряжении, заставлять как-то с собой считаться. Так что даже и для угнетенного класса, который не был здесь уничтожен, такая полупротоклассовая форма, наверное, была меньшим. В то же время интересно для нас то, что она не просто сохранилась в протоклассовых времен, а возникла, судя по всему, как реакция на развивавшееся классовое, в данном случае рабовладельческое общество. То есть Платон не просто фантазировал из головы, мы с этим еще не раз столкнемся, по всей вероятности, вплоть до 18-го, до 19 века, абстрактное мышление просто не достигло еще такого уровня, при котором некие модели общества можно было выдумывать из головы, совсем не опираясь ни на какие реальные прообразы. Точно так же, как не достигло такого уровня художественное сознание, мы не находим чистого вымысла, совершенно ни на чем не базирующегося, без прообразов, без прототипов в эти эпохи. Такой уровень абстрагирования должен был еще исторически сложиться. Впоследствии следующей исторической формой, которая возникла не без влияния той же платоновой протоутопии и других подобных ей, было раннее христианство, если мы будем ограничиваться средиземноморско-европейским культурным ареалом, которое начинает также с представления о некой общине, совместно владеющей всем, что у нее есть, совместно даже потребляющей все, что может добыть для своего существования, и спаянной некими более высокими интересами и целями. В данном случае мечтой о спасении, которое сначала мыслилось не как спасение души в потустороннем мире, а как близкое второе пришествие Христа и создание Царства Божьего на земле. И это Царство Божие на земле, которая мыслилась по образцу этой первоначальной общины равных, остается боевым лозунгом народных движений на протяжении всего христианского Средневековья. Аналоги мы находим и в других культурах Средневековья на Востоке, о которых у нас нет времени и возможности подробно говорить. На заключительных этапах своего развития эта идеологическая форма народных движений уже вплотную подходит к утопическому коммунизму, что было отмечено Энгельсом в крестьянской войне в Германии, когда он излагал взгляды Томаса Мюнцера, предводителя самого радикального крыла восставших в 1924-25 годах немецких крестьян и предшественников современного пролетариата, что особо отмечает Энгельс. Мюнцер, в частности, действовал в районе, где часть населения и участников восстания составляли не крестьяне, а рудокопы. Энгельс отмечает, что под Царством Божиим на земле Томас Мюнцер понимал не что иное, как общественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых различий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам общества и чуждой им государственной власти. Тем не менее, это представление все еще оставалось в религиозных рамках, хотя эта теология, по выражению Энгельса, вплотную подходит к пантеизму и даже граничит с атеизмом, но тем не менее, основоположником собственно утопии и как литературного жанра, и как формы теоретической мысли, может быть, даже политической мысли и политического действия. По справедливости история признает современника Мюнцера, англичанина Томаса Мора. Годы его жизни 1478-1535. В 1516 году, за год до начала Германии реформации, Томас Мор публикует в нидерландском Лувене на территории нынешней Бельгии весьма полезную, а также и занимательную, поистине золотую книжечку о наилучшем устройстве государства и о новом острове утопии. Именно такое название в стиле той эпохи было указано на титульном листе. Именно отсюда, от сокращенного названия этого произведения «Утопия», идет этот термин «утопия», «утопизм». «Утопия» по латыни, написана была книга еще на латыни, языке средневековой и ренессансной науки. На латыни «утопия» означает «нигде», если передать по-русски, «место, которого нет». Значит ли это, что у «утопии» совсем не было никакого реального прообраза? К этому мы еще вернемся. Пока же отмечу, что начинает Мор не с воображаемого острова, а с критики того, что впоследствии будет названо первоначальным накоплением, то есть тех процессов, которые вели к возникновению капитализма и приняли в его родной Англии одну из самых жестоких форм. Именно Томасу Мору принадлежит крылатое выражение «овцы пожирают людей». Применительно к огораживанию, к массовому сгону крестьян-держателей земли их лордами, нашедшими для себя более прибыльное дело в разведении овец, для чего достаточно было нескольких пастухов. Не проходит Мор и мимо другого атрибута первоначального накопления кровавого законодательства, которое было призвано пытками, казнями, рабством, обращением в рабство, либо загнать обездоленных бедняков на самых кабальных условиях на мануфактуры первых капиталистов, либо просто уничтожить, потому что не было просто тогда еще столько мануфактур и столько колоний, чтобы поглотить такую массу разоренных людей. По этому поводу Мор высказывает не менее крылатые слова. Вы сами создаете воров и караете их. Томас Мор был выходцем из семьи горожанина, юриста, и сам был одним из самых авторитетных юристов в Англии. Но ему довелось воспитываться в семье одного из представителей новой знати. Дело было сразу после войны Алой и Белой Розы, когда старая знать в Англии практически была истреблена. Сам факт этот свидетельствует о том, что мы тут имеем дело скорее с гражданской войной, чем с обычной феодальной усобицей. И на смену ей пришла новая знать уже с буржуазными стремлениями. Один из ее представителей и был воспитателем Томаса Мора. Внушил ему, в частности, легенду о страшных преступлениях последнего представителя конкурирующей династии Йорков, Ричарда III. Именно Мор, со слов своего воспитателя, напишет историю Ричарда III, где со всем своим талантом изложит эту версию, желая, конечно, в том числе предостеречь своих современников от повторения чего-либо подобного. И именно эта версия в дальнейшем будет использована Шекспиром в знаменитой трагедии. Мур сделал, говоря современным языком, головокружительную карьеру. Приходилось ему и входить в королевскую комиссию по расследованию тех самых огораживаний, так что он это знал не понаслышке, и лично убеждать взбунтовавшийся лондонский народ разойтись и не проливать крови, обещая, что их законные требования будут учтены, и его послушали, и арестовывать на свой страх и риск испанского посла, и перехватывать его переписку, чтобы помешать вовлечению Англии в войну на стороне империи Габсбургов. Тогда Мору повезло, ему вполне могли уже за это отрубить голову, но не только не отрубили, а именно после этого король Генрих VIII назначает его лордом-канцлером, то есть главой правительства. Убедившись в его политическом уме и смелости. Мор принимает это назначение, считая нужным хоть что-то делать, использовать хоть малейший шанс для улучшения жизни народа, хотя в письмах констатировал, что чувствует он себя в этой должности как под дамокловым мечом. Впоследствии, как известно, жизнь Мора окончилась трагически, как и большинство активных деятелей того времени, он кончил дни на плахе по приговору Королевского суда, причем отсечением головы была заменена гораздо более мучительная, так называемая квалифицированная казнь, что сообщили Мору непосредственно перед эшафотом, и он сказал одну из своих знаменитых фраз: «Избави, Боже, моих друзей от такой милости». Казнен он был вроде бы не за свои передовые идеи, а за консервативные, так сказать, за то, что он не принял королевской реформации. Когда король решил развестись сестрой того самого императора Карла V, и поскольку папа отказывался утвердить ему этот развод, ввел в стране сверху королевскую реформацию, Мор отказался это принять, за что и заплатил жизнь. Впоследствии же за это он был канонизирован католической церковью и ныне числится одним из католических святых. Возникает вопрос, почему просвещенный гуманист в своей утопии, почти за 20 лет до этого, настаивавший на полной веротерпимости, скорее еретик с точки зрения церкви, стал мучеником этой самой церкви. Мне представляется, что ответить на этот вопрос несложно, учитывая последствия королевской реформации, которые Мору должны были быть ясны с самого начала. Она вылилась в кульминацию того самого первоначального накопления. Конфискация и распродажа денежным людям огромных церковных земель привела к самому большому сгону с них крестьян-держателей, которые до этого находились на церковных землях в сравнительно лучшем положении. Естественно, такой реформации Мор принять не мог. Не вдохновляло его и то, во что вылилась реформация в Германии, когда ее основоположник Лютер сначала призвал народ не бояться омочить руки в крови угнетателей, а затем, когда это действительно стало происходить, перешел на сторону этих угнетателей и стал призывать их жечь и вешать бунтовщиков, как бешеных собак. Разумеется, симпатизировать такому движению Мур не мог. Тем более, что взгляды и того же Лютера, и других деятелей реформации отличались немалым обскурантизмом, то есть превознесением веры и враждебностью к науке, к светскому просвещению, ко всему тому, что составляло для Мура содержание и смысл жизни и, по его глубокому убеждению, залог будущего. И, наконец, он также, имея большой политический опыт, не мог не понимать, что эта реформация означает начало бесконечных и с неясным исходом общеевропейских войн. То, что он уже один раз пытался предотвратить, он вовсе не был намерен поощрять во второй раз. Кроме всего прочего, дело происходило во времена колоссального могущества Османской империи, мусульманской, которая угрожала даже Центральной Европе, и у Мура были все основания опасаться, что начало религиозной войны в Европе может привести просто к ее османскому порабощению. Мало кто знает, что сам Лютер и его ближайшие сподвижники в это время всерьез рассматривали даже возможность перехода в ислам и обращения в ислам, принявших протестантизм земель. Вот все это вместе взятое, по всей вероятности, и повлияло на решение Мура лучше пожертвовать жизнью, чем оказаться соучастником того, что могло привести Англию и Европу к еще большим народным бедствиям. Центром критики уже в утопии является именно частная собственность. Повсюду, где есть частная собственность, где все измеряют деньгами, там едва ли когда-нибудь будет возможно, чтобы государство управлялось справедливо или счастливо. Поэтому я полностью убежден, что распределить все поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими, невозможно иначе, как вовсе уничтожив собственность. Если же она останется, то в наибольшей и самой лучшей части людей навсегда останется страх, а также неизбежное бремя нищеты и забот. Базируясь на своем опыте юриста и государственного деятеля, Мор к этому добавляет. Законы могут облегчить и смягчить эти беды, подобно тому, как постоянными припарками обыкновенно подкрепляют немощное тело безнадежно больного. Но больше никаких результатов. Меры по ограничению частной собственности или смягчению ее дать не могут. И поэтому Мор создает свою идеальную модель общества, не знающего частной собственности. Именно эта модель даст начало, как я уже говорил, литературному, как мы бы сказали, социологическому и политологическому, и практически политическому жанру, можно попытаться дать определение. Социальная утопия – это идеальная модель общества, связанная с критикой существующего общества и мыслимая, чаще всего, как локальная по масштабу. Ранние утопии до конца XVIII века, как правило, изображались как острова. Не всякая утопия является социалистической или коммунистической. Мы с вами уже говорили в курсе философии о сциентистской, как мы бы сейчас сказали, утопии Фрэнсиса Бэкона, его «Новой Атлантиде». Это будет примерно через 100 лет после утопии Мора. Там упор был сделан на развитие науки, техники, производства, но не на социальную справедливость. Такого рода утопии нам хорошо известны и впоследствии. Мор же кладет в основу, как я уже говорил, отрицание частной собственности. Но он не просто отрицает ее с позиции возвращения в Золотой век или Царства Божьего на земле, как это делали его предшественники. Он стремится осуществить отрицание, я бы сказал, в гегелевском смысле, отрицание конструктивное, направленное не назад, а вперед. Начать с того, что страна-утопия – остров, но искусственный. Когда-то это был полуостров, до того, как сюда прибыл основатель государства Утоп, одержавший победу над прежними властителями этих земель, и затем общими усилиями подчиненного им населения и его войска перешеек перекапывается, и страна превращается в остров, что должно упростить ее оборону и создание на ней нового общества. Между прочим, история показывает, что действительно всякое новое общество наиболее полно, в наиболее классических формах своих осуществлялось, как правило, на островах, начиная с древности и до наших дней. Примеров тому немало. В стране утопии 54 города, столько, сколько их было в Англии времен Мора. Явным образом Мор адресует свой проект своей родине. Самой замечательной чертой моровской утопии, в обоих смыслах этого слова, является то, что он не ограничивается и перераспределением материальных благ по справедливости или поровну, как это делали многие другие утописты, а распространяет свой проект первым в истории общественной мысли на организацию общественного производства. Это было отмечено классиками марксизма еще, и это действительно делает утопию Томаса Мора в полном смысле слова социалистической. Утопийцы, по словам Мора, вызнали, и даже весьма точно, сколько продовольствия потребляет город и край, прилегающий к городу. Однако и сеют они, и скота выращивают гораздо больше, а прочее делят с соседями. Иначе говоря, у них существует учет экономических возможностей, учет того уровня потребления, который надо обеспечить, и по существу хозяйство ведется планомерно. Это еще усиливается тем, что вся продукция поступает на общественные склады, откуда любой глава хозяйства просит то, что надобно ему самому и его близким, притом без денег, вообще безо всякого вознаграждения. Ибо зачем полагать, что попросит лишнее тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка? Мор полагает, отвечая на возражение, что в его утопии не будет достаточно жизненных средств, возражает, что в любом обществе его времени столь много народу не занято никаким полезным трудом, что уже одно привлечение всех к полезному труду обеспечит достаточное количество продуктов для покрытия всех, как мы бы сказали, разумных потребностей. Еще одна черта утопии Муров, которые долго видели некое уравнительное или даже казарменное начало, состоит в том, что целью утопийцев не является материальное потребление. Речь идет о покрытии первейших жизненных потребностей материальных. И они должны быть обеспечены для всех надежно, чтобы никто об этом не должен был думать. А в дальнейшем целью утопийцев является совсем не это. Например, каждый из них довольствуется одним плащом из неокрашенной шерсти, который носит обычно 2 года, естественно, регулярно стирая. В противоположность современным Муру обществам, где каждый, кто вышел из нищеты, стремится иметь как можно больше, столько таких одежды, сколько может себе позволить, и как можно более богатых. Вместо этого, о чем заботятся утопийцы? Об увеличении свободного времени. И это еще одно гениальное открытие или предвосхищение открытия со стороны Мура. Рабочий день составляет у них 6 часов. Часы, свободные от ремесла, надо тратить на другие занятия по своему вкусу. Эти перерывы большая часть людей посвящает наукам. У них проводятся, например, общественные чтения с последующим обсуждением каждый день, в которых большинство участвует. Впрочем, если кто-то хочет это свободное время посвящать своему ремеслу, какому-то его усовершенствованию, развитию, то это только приветствуется. Как видим, никакой казармы, никакого посягательства на человеческую личность здесь нет. Наоборот, есть стремление спасти эту личность от того, чтобы она себя растрачивала, и тем более других, растрачивала свою жизнь и жизнь других на то, без чего разумному существу вполне можно и следовало бы обойтись. Естественно, у утопийцев нет частной собственности, даже дома они меняют раз в 10 лет по жребию, что не мешает им разводить около этих домов прекрасные сады, которые затем переходят к другим. Еще одна черта далекого будущего, которую мы встречаем у Мора, он чувствует проблему общественного разделения труда и стремится ее разрешить. Он чувствует проблему разделения труда между городом и деревней. У него в утопии каждый гражданин на 2 года переселяется в деревню и занимается там сельским хозяйством. А изучают сельский труд все с детства, причем это делается сначала в форме игры. Дети осваивают эти навыки, играя. Затем эти люди возвращаются в город, а на их место прибывают другие. Если кто-то хочет остаться на более долгое время, никто ему не препятствует, но общество заботится о том, чтобы никто не был вынужден против воли очень долго вести весьма суровую жизнь. И только в сборе урожая во время страды участвует столько горожан, сколько потребуется. В результате они все убирают в один погожий день. И здесь, как видим, Мор предвосхитил одну из черт далекого будущего. И действительно, иначе решить эту проблему в обществе, в котором не превращается значительная часть населения не просто в пролетариев, но в пролетариев-сезонников, невозможно, пока оно не достигнет столь высочайшего уровня развития производительных сил, о котором не, так и только-только можем иметь понятие мы, но, разумеется, невозможно было иметь понятие в XVI веке. Иногда видят отсталость Мура в том, что он называет рабочее время телесным рабством. При всем своем уважении к трудящимся, которых он считает, как мы видели, лучшими членами общества. Но ведь и у Маркса мы тоже находим аналогичное разграничение между царством необходимости, которое будет сводиться ко все меньшему и меньшему числу рабочих часов, и временем саморазвития личности за пределами этого времени. В то же время особо способных к умственному труду в утопии Мура переводят в разряд ученых и освобождают от ремесел. За их исключение, за этим исключением и еще за одним, связанным с управлением, все остальные, кроме двухлетнего сельскохозяйственного стажа, изучают какое-нибудь ремесло по своему выбору, которым и занимаются. Власти не занимают граждан против их воли излишним трудом, поскольку государство это так устроено, что прежде всего важна только одна цель. Насколько позволяют общественные нужды избавить всех граждан от телесного рабства и даровать им как можно больше времени для духовной свободы и просвещения. Ибо в этом, полагают они, заключается счастье жизни. Управление в утопии построено демократически. Причем эта демократия не похожа на демократию эксплуататорских обществ. Низовой единицей у Мура выступает хозяйство. Иногда он его называет семьей. Но это очень большая семья, и она не обязательно построена по кровнородственному признаку. Если в одной из них людей не хватает, а в другой, наоборот, избыток, то их переводят в другую. Возглавляют это хозяйство старейшины, мужчина и женщина, но не дряхлые, не выжившие из ума. Пожилые, но способные быть старшими в этой в этом хозяйстве. 30 хозяйств ежегодно выбирают низшее должностное лицо, которое на старинном языке утопии, в утопии два языка, и об этом мы еще будем говорить, называется сифагрантом. 10 сифагрантов выбирают должностное лицо следующего уровня, тронебора, обычно на год. Но, как отмечает Мор, беспричинно не меняют. А все сифагранты тайным голосованием избирают 4 правителей, которые совместно и управляют островом. Правителей избирают пожизненно, если не помешает подозрение в стремлении к тирании. Раз в 3 дня или чаще тронеборы приходят на совет к правителю. Допускается ко всякий раз на этот совет и по 2 сифагранта, причем разные, чтобы они приобретали опыт управления. И, наконец, все самые важные дела докладываются собранию сифагрантов, а наиболее важные выносятся на всенародное обсуждение. Кроме того, из каждого города по 3 умудренных опытом гражданина ежегодно сходятся в столицу обсуждать общие дела. Принятие каких-либо важных решений, помимо народного собрания и его выборных должностных лиц, рассматривается как тяжкое преступление. Как видим, здесь Мор предвосхитил многие черты не эксплуататорской, как мы бы сказали, народной демократии, реализованные в значительном масштабе только в 20 веке. Предвосхитил он и ту черту реального социализма, что, а также и будущего бесклассового общества, что, собственно, государственные функции политические будут постепенно уступать место связанным с организацией производства. По Мору главное и почти единственное дело сифограмтов – заботиться и следить, чтобы никто не сидел в праздности, но чтобы каждый усидчиво занимался своим ремеслом. Однако же не работал бы, не переставая, с раннего утра до поздней ночи, подобно вьючному скоту, ибо это хуже участи рабов, но именно такова участь ремесленников во всех странах, кроме Утопии, замечает Мор. Это он написано в те времена, когда уже 200 лет действовала в Англии все более ужесточаемое рабочее законодательство, удлинявшее рабочий день с каждым разом все больше и больше и уменьшавшее заработную плату. В утопии Мора все, как видим, наоборот. Почему, тем не менее, несмотря на все эти в высшей степени прозорливые черты творения Мора, классики марксизма нигде и никогда не называют его своим предшественником? И когда Карл Каутский попытался это сделать, Энгельс отнесся к этому несколько настороженно. Очевидно, дело в том, что в утопии Мора есть черты, которые на первый взгляд, и особенно для людей тогдашнего времени, воспринимаются как теневые и даже несовместимые с социалистическим идеалом, как мы бы сказали. Прежде всего, в утопии имеются рабы, по крайней мере, так принято переводить этот латинский термин. Дело в том, что в древности, и в Древней Греции, и в раннем, по крайней мере, Риме, термин «раб» означал не совсем то, что он значит для нас на опыте и зрелого рабовладельческого общества, и впоследствии еще более жестоких форм плантационного и тому подобного рабства раннего капитализма. Под рабами в античном мире Древней Элладе и раннем Риме понимали людей неравноправных. Вовсе не обязательно, и не все они были рабами в собственном строгом смысле этого слова. Это те, кто не является равноправными гражданами, кто не входит в общину свободных граждан. Вот исходное значение этого слова. Именно поэтому древние греки это же слово употребляли для обозначения подданных, соседних с ними деспотических в их представлении государств, откуда впоследствии не очень умными людьми сделан был вывод о том, что они, так, что они считали, и что даже реально все на Древнем Востоке, а может быть и не только древнем, находились в поголовном рабстве. На самом деле это слово в то время могло просто означать подданного, того, кто не принадлежит к общине свободных граждан, а имеет над собой царя, тем более в представлении греков деспота. Вот он и обозначается этим словом. Таким образом, рабы Мура – это вовсе не обязательно рабы в нашем традиционном понимании. Во всяком случае, они, разумеется, не подлежат купле-продаже, как и все остальное в этом обществе. Часть их составляют заключенные преступники. Нельзя не признать, и здесь прозорливости Мура он предвосхитил одну из реальных сторон раннего социализма, который не может еще обойтись без этой формы принудительного труда и в то же время без этой формы защиты себя от угрозы реставрации. Другую часть так называемых рабов, которые вовсе уж не рабы в обычном смысле, составляют своего рода иностранные рабочие. Это бедняки из соседних стран, которые предпочитают выполнять те работы, которые недопустимы для свободных утопийцев, чем влачить гораздо более жалкое и голодное существование у себя на родине. Причем эти люди вполне свободны по своему желанию вернуться на родину. И их даже не отпускают с пустыми руками, а награждают за их трудовой вклад, прежде чем отпустить. Но большинство предпочитает, тем не менее, оставаться в утопии. Выполнять более тяжелую и грязную работу, которая несовместима с жизнью свободного утопийца. К числу таких работ принадлежит, например, забой скота во всех протоклассовых обществах, выполнявшихся людьми низших каст. Имеет это еще ритуальные истоки. И, наконец, какую-то часть так называемых рабов составляют военнопленные до тех пор, пока они не будут выкуплены. Утопийцы ни на кого не нападают. И здесь Мур предвосхитил далекое будущее. Он вообще сам был, как я уже говорил, непримиримым врагом агрессивных войн. Утопийцы даже не считают воинскую доблесть саму по себе доблестью или подвигом, а считающие войну они считают делом поистине зверским, но, тем не менее, все проходят военное обучение с тем, чтобы быть готовыми отразить любое нападение, а также помочь тем из своих соседей, кто угнетен особо тяжкой деспотией, и обратиться к ним за помощью, чтобы освободиться от гнета. Кстати, военное обучение у Мура проходят не только мужчины, но и женщины. Вообще, они в этом обществе полностью равноправны, как и в семье самого Мура, где дочери проходили тот же курс наук, что и единственный сын, что было для того времени новшеством. И, наконец, еще одна черта общества утопии – это религия. Правда, Мор – сторонник полной веротерпимости. У него утопийцы исповедуют различные культы, в том числе, познакомившись с христианством, очень благосклонно воспринимают и его, но никто никого не принуждает веровать каким-то образом и не веровать другим. Противоположность реальности времен Мора. Только одно исключение он делает. Не допускается атеизм, который был для Мора, как и для всех его современников, чем-то немыслимым, пройдет еще почти 200 лет, пока первым из европейских мыслителей Пьер Бейль докажет, что может существовать государство атеистов, что без страха Божьего люди могут морально себя вести и подчиняться разумному управлению. Для времени Мура представить себе такое еще было невозможно. В то же время Мур предвосхитил здесь и другую черту, еще одну черту реального раннего социализма, а именно наличие некоторой официальной обязательной идеологии, без которой это общество на данном историческом этапе также не могло существовать. Все это, на взгляд европейцев XIX века и даже XX, конечно, было несовместимо с идеалами пролетарского социализма того времени, отсюда и осторожное отношение классиков марксизма к Томасу Мору, который, однако, не перестает быть их великим предшественником и, более того, предвосхитившим, на мой взгляд, некоторые реальные черты именно раннего социализма. Пока этот ранний социализм существовал, такая мысль считалась своего рода ересью, измышлением буржуазных идеологов, с негодованием отвергалась, но мы вовсе не обязаны разделять с буржуазными идеологами их сугубо буржуазные, контрреволюционные, антисоциалистические суждения на этот счет по поводу тоталитарности общества Мора, как и всех последующих ранее социалистических обществ. В то же время мы можем с марксистских позиций, с позиций исторического материализма констатировать, что существуют реальные характеристики ранней стадии социализма, особенно в странах, где большинство населения по условиям труда и жизни не так уж далеко ушло от моровской Англии, которые обусловливают именно многие из тех черт, которые были гениально предугаданы этим выдающимся мыслителем. Сам Мор осторожно относился к возможности осуществления своей утопии на практике и замечал: «Я охотно признаю, что в государстве утопийцев есть очень много такого, чего нашим странам я скорее бы мог пожелать, нежели надеюсь, что это произойдет». Мор был не единственным утопистом той эпохи, хотя первым, и не единственным представителем утопического социализма среди них. Почти через 100 лет после него выступает другой выдающийся утопист, житель Южной Италии, Калабрии, Томмазо Кампанелло, почти земляк Джордано Бруно. Оба они были родом из южной половины Италии, находившейся в то время под игом испанской короны. Оба выступали против этого ига, и оба подверглись жесточайшим репрессиям. Если Бруно погиб на костре, то Томмазо Кампанелло перенес жесточайшие пытки, выдержал их с исключительным мужеством и провел в заточении в тюрьмах и монастырях в общей сложности 27 лет. Но и после этого, выйдя на свободу уже стариком, не прекращал борьбы за освобождение своей родины буквально до последнего дня жизни. Кампанелло был из всех утопистов, пожалуй, самого простонародного происхождения, сын сапожника, получивший единственно доступное в то время простолюдину образование, став монахом. И не просто монахом, а выдающимся, одним из самых блестящих знатоков теологии и философии, побеждавшим во всех богословских и философских спорах во имя ордена доминиканцев, в который вступил, и имевшим возможность пользоваться богатейшей библиотекой этого ордена. Принято считать, что его великое произведение под названием «Город солнца», которое он начал писать еще в тюрьме, несет на себе отпечаток именно церковного, монастырского быта. Однако на поверку мы обнаруживаем в этом воображаемом государстве, описанном Кампанеллой, очень много общего с утопией Томаса Мора. Обнаруживаем, впрочем, и некоторые показательные различия. Как и утопия, город Солнца находится на острове, причем на большом острове. Кстати, как и утопия, время от времени вынужден воевать с соседями, в отличие от утопии он занимает не весь остров, которая враждебна ему, потому что их простой народ предпочитает жить так, как в городе Солнца, а не под властью своих царей. И поэтому эти цари стремятся уничтожить город Солнца, чтобы он не подавал их народам дурной пример. Как и в утопии, в городе Солнца нет частной собственности, продукты сдаются на общественные склады и получаются оттуда по необходимости. Как и в утопии, все граждане занимаются сельским хозяйством, все проходят военное обучение и при необходимости участвуют в обороне. Как и в утопии, материальное богатство не является целью граждан, а подлинным их богатством является свободное время, которое они, как и в утопии, посвящают прежде всего наукам, искусствам, духовному развитию. Но есть и различия. Прежде всего, Кампанелло уделяет гораздо большее внимание формированию самого человека, вплоть до его наследственности. Поэтому в городе Солнца Кампанеллы единственным из великих утопий не предусмотрено семьи, подбор пар для совместной жизни и производства потомства осуществляется, так сказать, на научных основаниях для того, чтобы потомство было наиболее здоровым. Правда, Кампанелло признает, что здесь жители города Солнца, возможно, и ошибаются, и, по крайней мере, другие города, признавшие над собой их власть, не практикуют этого обычая. Кроме того, весь строй в городе Солнца связан с более жестким контролем, чем в утопии Томаса Мора. В том числе власть здесь менее, так сказать, не столь демократична, как в утопии Мора. Над всеми стоят три должностных лица, одно из которых ведает обороной, другое – хозяйственными делами, и третье – наукой, культурой, искусствами. Но над ними всеми стоит верховный правитель, который носит титул «Солнце», и Кампанелла его даже часто обозначает астрологическим знаком Солнца в тексте книги. И если у Мора даже атеистов, которым не позволено широко распространять свои взгляды, все-таки не преследуют, не казнят, а только ведут с ними научные и философские диспуты, то в городе Солнца беспощадно преследуют врагов государства и религии, которых приравнивают к изменникам. Очень легко увидеть в этом только историческую ограниченность и, так сказать, противоречие социалистическому идеалу, но здесь мы видим, во-первых, при более внимательном взгляде, во-первых, различие эпох. Мор – современник эпохи восходящей, эпохи общественного подъема. В такие эпохи, как правило, люди настроены оптимистически, и в основном их внимание сосредоточено на создании нового общественного строя. Или, по крайней мере, на его мысленном представлении. А люди, как предполагается, как бы сами собой станут такими, каких востребует этот общественный строй. Вот такое представление характерно, как показывает вся история, для эпох общественного подъема. Для эпох же кризиса, спада общественной активности, поражение передовых классов, как раз характерно повышенное внимание к воспитанию, к формированию человека. Когда не очень получается изменение реальной жизни, общественных отношений, начинается разработка другой внутренней, так сказать, субъективной стороны этого. Причины неудач начинают искать в том, что люди к этому не готовы, на это не способны, и поэтому начать надо с формирования людей. Так не раз было и до Мора и Кампанеллы, и после них, вплоть до настоящего времени. Кроме того, в этих, может быть, не симпатичных нам формах выражается, между прочим, предвидение того, что государство нового типа, государство, которое будет заботиться не об эксплуататорском меньшинстве, а о трудящемся большинстве, должно быть по отношению к эксплуататорскому меньшинству диктатурой, должна обеспечивать изъятие из демократии для тех, кто попытается восстановить старые порядки или просто уничтожить это общество. Трудно сказать, как бы Мор отнесся к демократическим моментам своей утопии 20 лет спустя, когда он столкнулся примерно с тем же, с чем с самого начала сталкивался Кампанелла и главная его родина, уже сотни лет ставшее под чужеземным именем. Наряду со всем этим есть еще одна сторона, на мой взгляд, в этих ранних утопиях, которая представляет для нас сегодня особый интерес. Насколько мне известно, очень мало кто, я знаю только одного такого автора, рассматривал эту сторону применительно к Кампанелле, и вообще никто применительно к Мору. А именно, речь идет об эпохе, традиционно называемой великими географическими открытиями, когда мир для средневековых европейцев стремительно расширился, когда вместо небольшого пространства Европы, Средиземноморья, Ближнего Востока стал известен почти весь огромный земной шар, и в том числе огромное число народов, живших по-другому, на иной стадии общественного развития, чем тогдашние европейцы. Происходит контакт европейцев, представителей общества переходного от феодального к капиталистическому, с множеством народов, живших на стадии протоклассовой, раннеклассовой, иногда и доклассовой. И это было, с одной стороны, важнейшим стимулом к возникновению утопического мышления. Не случайно и утопия Мора, и город Солнца Кампанеллы располагаются на неких далеких островах, открытых мореплавателями, от имени которых и ведется рассказ. Причем мореплаватель-рассказчик у Кампанеллы генуезец, то есть земляк Колумба. А мореплаватель-рассказчик Мора – португалец. Как известно, одновременно с открытием Колумбом и другими мореплавателями Нового Света португальцами был открыт морской путь в Индийский океан, и случайно, попутно, по дороге открыта Бразилия, которую долго считали островом. И именно на этих землях европейцы наблюдали такие порядки, где нет частной собственности, где нет ярко выраженного неравенства и угнетения, и в то же время во многих из этих земель есть уже своего рода государство, есть уже своего рода цивилизация. В европейском представлении есть города, есть войско, есть цари и так далее. В то же время очень скоро эти земли подвергаются колониальным захватам, и в те же самые годы, когда происходят печально известные огораживания в Англии или испанское завоевание Южной Италии, родины Кампанеллы, происходит и еще более жестокое и страшное порабощение и истребление целых народов по другую сторону Атлантического океана. И был у Мора современник, на 4 года его старше, Бартоломе де лас Касас, который в эти самые годы вел отчаянную борьбу за спасение индейцев испанских колоний от полного истребления и добился принятия испанской короной законов, призванных ограничить бесчинство конкистадоров. Лас-Касас, доживший почти до 100 лет, несомненно испытал влияние своего современника Томаса Мора и на склоне лет пытался осуществлять на практике похожую модель создания общин в которых индейцы были бы защищены от порабощения, от экспроприации, были бы христианами, были бы подданными испанского короля, но жили бы автономно, не допуская проникновения туда частной собственности. Эта попытка Лас-Касаса окончилась неудачей, между прочим, предпринял он ее в теперешнем мексиканском штате Чиапас, там, где несколько лет назад развернулось движение неосапатистов. Более успешной была деятельность его младшего современника, который уже был непосредственно, сознательно учеником Томаса Мора, епископа Васко де Кироги, который действовал в теперешнем мексиканском штате Мичоакан. Ему удалось создать целую систему такого рода общин, базируясь на местных протоклассовых традициях, которые существовали до, по крайней мере, до конца его жизни, а прожил он тоже под 100 лет, как и Лас-Касас. Так что нельзя сказать, что утопия Томаса Мора была совсем уж оторвана от реальности своего времени. Только искать эту реальность надо не обязательно в Европе. В городе Солнца Кампанеллы наш покойный латиноамериканист Кузьмищев, специально исследовавший этот вопрос, нашел много общих черт с сочинением Инки Гарсиласо де ла Вега, сына инкской принцессы и одного из конкистадоров, который еще в молодости был вывезен в Испанию, прожил там почти всю жизнь и написал историю государства инков, которая переведена тем же Кузьмищевым на русский язык. Имеется интереснейшее издание. Действительно, есть явные аллюзии на это произведение. Например, и у Кампанеллы, и у Инки Гарсиласо де ла Вега общинники приступают к возделыванию земли или к сбору урожая как к празднеству, общественному празднеству, под звуки музыкальных инструментов и надев праздничные одежды. Едва ли такая черта, давно уже вышедшая из обихода европейцев времен Кампанеллы, могла бы прийти ему в голову, если бы он не прочел об этом явно в библиотеке Доминиканского ордена у Инки Гарсиласо де ла Вега. Несомненно, там же он изучал и утопию Томаса Мора. В то же время, хотя высказывается гипотеза, что прямым прототипом и утопии, и города Солнца был Новый Свет, мне это мнение представляется недостаточно убедительным. Прежде всего, уровень организации и характер хозяйства этих воображаемых стран сильно отличается все же от протоклассовых обществ нового света. Немаловажно и то, что оба автора относят их все-таки не к Америке, не к новому свету, а куда-то скорее к бассейну Индийского океана. Именно там на древних и средневековых картах изображался остров Тапрабана. Туда же плавали португальцы, один из которых выступает рассказчиком у Томаса Мора. И, наконец, что касается Мора, то версия о том, что писал о новом свете, вообще не убедительна, потому что в 1516 году, когда вышла в свет «Утопия», еще не были открыты европейцами ни Мексика, ни Перу, страны, где существовали высокоразвитые, густонаселенные, с богатыми городами индийские протоцивилизации. Открыты были только острова Карибского моря, где жили достаточно отсталые племена, и явно не они послужили прообразом утопии Мора. В то же время именно там, здесь я излагаю уже свою гипотезу, выношу ее в том числе на ваш суд, именно там, куда оба автора отправляют своих путешественников-рассказчиков, то есть именно в бассейне Индийского океана, действительно существовали земли, которые реально могли дать некоторую реальную основу теоретической мысли и Мура и Компанелла. В частности, имелось небольшое островное государство, где действительно существовало долгое время государство, вызванное к жизни народным движением, в основе которого лежала община равных, община, внутри которой не было частной собственности, у которой были зависимые люди того же типа, как описанные Мором так называемые рабы, которая вела со своими соседями такого же типа войны, и оборонительные, и наступательные. Это было государство карматов на Бахрейне, в том самом архипелаге в Персидском заливе, который сейчас, в наши дни, выступает снова одним из центров революционного движения в своем регионе. Всего за несколько лет до того, как вышла в свет утопия Мора, Бахрейн перешел под власть португальцев, захвативших в это время, в течение нескольких лет, все ключевые пункты у входов и выходов из Индийского океана, в том числе и Бахрейн. Так что некий португальский мореплаватель вполне мог действительно рассказывать об этом Томасу Мору. У Англии с Португалией были особо тесные связи издавна. Но самое главное то, что существовавшая правда за несколько веков до этого государство карматов действительно было исторической реальностью. Оно обладало международным влиянием, отнюдь непропорциональным размером этого маленького архипелага. Народные движения, возглавляемые той же сектой исмаилитов, карматов, что и это государство происходили тогда от Египта до Ирана, и там тоже создавались на некоторое время аналогичные государства. Этот вопрос специально исследовался советскими историками впервые. Есть по этому поводу несколько работ, которые можно привести в списке библиографии к моим лекциям. Что касается острова Тапрабаны, куда помещает свой город Солнца Кампанелла, его принято было с древности отождествлять с Цейлоном. Однако размеры этого острова в описании Кампанеллы значительно больше, там помещается несколько государств, и находится он на экваторе, тогда как Цейлон расположен севернее. На мой взгляд, имеется и здесь некий географический и исторический прообраз, о котором вполне могли знать, скорее даже должны были знать миссионеры-доминиканцы ко времени Кампанеллы, от которых он мог об этом узнать, это остров Суматра, в центральных районах которого действительно существовала в то время могущественная протоклассовое объединение народа Минанг-Кабау, не знавшего еще частной собственности, с сильными матриархальными пережитками и, возможно, известно было Кампанелле и о некоторых народах внутренних районов Южной Индии, в частности, народе Тода, в то время тоже многочисленным и могущественным, жившим тоже еще протоклассовым укладом. Нам известно точно, что до них приблизительно в это время добирались католические миссионеры и возвращались обратно. Было бы странно, если бы всего этого не знал Кампанелла, который сам выразил свое отношение к жизни в юные годы в стихах. «Я в горстке мозга весь, я пожираю так много книг, что мир их не вместит. Мне не насытить алчный аппетит, я с голоду все время умираю. Меня желание вечное томит, чем больше познаю, тем меньше знаю». Таким образом, при внимательном рассмотрении этих ранних утопий мы обнаруживаем, что расхожее представление, проникшее, к сожалению, даже в марксистскую литературу о них, как о проповедниках казарменного коммунизма, грубого уравнительства, уже не говоря о пресловутом тоталитаризме, весьма далеко от действительности. Это в значительной мере навеяно идеологией эксплуататорских критиков, с позволения сказать, этих выдающихся мыслителей. В то же время мы видим здесь, как, собственно, и должно быть в соответствии с историческим материализмом, отражение самых разных сторон общественной реальности своего времени, и не только своих стран, и не только Европы. Мы видим отражение начинавшегося тогда процесса становления всемирной истории, вовлекающего в свою орбиту разные народы, разные регионы. И мы видим на этой основе действительно гениальные догадки, предвосхищающие далекое будущее. Не просто силой индивидуального гения, а прежде всего потому, что историческое развитие идет по спирали, идет в соответствии с законом отрицания и отрицания, и действительно объективно возвращается, как бы возвращается на все новых и новых этапах к давно пройденным, казалось бы, моментам. И это дает возможность, так сказать, кому-то откатываться безнадежно назад, но кому-то, наоборот, оказываться в чем-то намного выше своего времени. Это отнюдь не противоречит мировоззрению исторического материализма и отнюдь не требует от нас становиться на позиции философского идеализма и считать, что сознание определяет бытие. Вот о чем мне хотелось сегодня сказать. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить.
Спасибо.
Спасибо.